Здравствуйте, дорогие зрители канала Лазарева тут. Я вас приветствую, я Лазарева, и я тут по-прежнему для того, чтобы разговаривать на интересующие меня темы, надеюсь, вас тоже, с интересными для меня людьми. Если вас это действительно интересует, то, пожалуйста, поставьте лайк сейчас же, прямо немедленно, императивно вам сейчас это говорю. Поставьте лайк, чтобы потом я уже не отвлекалась на это. И, конечно, мне было бы очень приятно и очень важно, если вы напишите какой-нибудь комментарий, потому что я их все читаю, и мне очень важна обратная связь. И сегодня я уверена, что она будет, эта обратная связь, как минимум. Во-вторых, она будет очень интересной, потому что я давно мечтала поговорить с Галиной Юзефович. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте, Татьяна.
Да, не то чтобы я мечтала, мы с вами уже один раз говорили, но тогда я почему-то была, вот как раз я вас воспринимала, как будто вы строгий критик, и я должна была отчитаться, какие книги я читала в детстве и уже во взрослом. Вы сейчас по-прежнему продолжаете быть литературным критиком. Я вообще не очень понимаю, как это, что это за профессия такая, потому что как вообще вы... Как это, как в том анекдоте, простая учительница стали литературным критиком. Но я хочу сказать еще вам и всем зрителям тоже, конечно же, что меня в последнее время, я почему-то ушла в тему подросткового возраста. Я сейчас делаю проект, который называется «Где я?». Ссылка на него в описании этого видео. Пожалуйста, если кто еще не видел, посмотрите. Мы снимаем такие фильмы про подростков, которые уехали после начала полномасштабной войны из своих родных мест, были вынуждены уехать. Это русскоязычные подростки, они из Украины, из России, из Беларуси, как правило. И мы их всех собираем и, собственно, спрашиваем. Сначала мы думали, что мы будем говорить с ними про то, как в каждом городе. Я езжу по разным странам даже, потому что я думала, что в разных странах будет все по-разному. Увы. Точнее, не, ну да, где-то даже увы. Но, в общем, все эти подростковые проблемы, они всегда были и были в нашем с вами возрасте. Все мы были подростками. И сейчас то же самое, но при этом вот на это ощущение того, что ты не понимаешь, что происходит с тобой, с этим миром, наложилось вот это катастрофическое изменение в жизни, которое они испытывают сейчас с этим внезапным переездом. Вот, поэтому это я к чему говорю, к тому, что меня на самом деле совершенно искренне сейчас, поскольку я с ними много общаюсь, с этими молодыми людьми, меня совершенно искренне их беспокоит их, ну вот, жизнь и то, с чем они сталкиваются, и как мы в этом возрасте вообще формируемся. И мне очень интересно спросить и про вас. Что у вас, кроме книг, которыми вы обкладывали себя, это всем известно уже, строили вокруг себя башню, мне кажется, с каждым новым вашим рассказом она поднимается уже до потолка, башня из книг. Сейчас мы, конечно, я об этом скажу, это не какое-то, это так, мы сейчас можем шутить, но тогда это было, наверное, не так для вас весело. Так вот, про ваш подростковый возраст, что вас сформировало, и, конечно, про ваших детей, потому что мы на своих вот этих подростках очень много чему учимся, очень много чему видим. Короче, очень я ждала этого нашего с вами разговора. И давайте, да, я все-таки расскажу, почему эта история про книги. Потому что вы часто рассказываете о своем детстве, что вам было в моменты, когда вам было одиноко и страшно, да, то, в общем, вы именно обкладывали себя книжками, которые были как ваши такие защитные шаманы, да, талисманы, которые вас спасали. Почему это происходило и как? И спасали ли они вас на самом деле? Как это было?
Ну, во-первых, безусловно, спасали, потому что, как вы видите, я совершенно спасенная тут сижу, живая и даже относительно здоровая. Почему так? Я тот самый человек, который пережил буквально в своей жизни более одной эмиграции. И то, что эта эмиграция происходила в моем детстве в рамках одной большой страны Советского Союза, оно, в общем, мало что меняет. Я когда-то давно разговаривала с писательницей Диной Рубиной, которая в 90-м году уехала из Советского Союза в Израиль. И про нее, конечно, думают как про писателя-эмигрантку, которая эмигрировала в Израиль. А я ее спросила, как она пережила первую свою эмиграцию, когда она из Ташкента переехала в Москву. И Дина буквально только что не заплакала, бросилась ко мне на грудь и сказала: «Вы первый человек, который понимает, что это тоже была эмиграция, что переезд из Ташкента, из солнечного, южного, странного, прости господи, экзотичного места в Москву, это было в некотором смысле в большей степени эмиграция, чем эмиграция в Израиль». Вот я тот самый человек, с которым нечто подобное случилось. Я родилась в городе Перми, где прожила первые 8 лет своей жизни. Это было абсолютно такое хорошее, счастливое советское детство, вполне комфортное, с мамой, папой, бабушкой, дедушкой, дачей на реке Сылве. Все у меня было хорошо. А потом мои родители развелись, и моя мама, которая очень тяжело переживала этот развод, решила, что, пожалуй, она в Перми нажилась, и для того, чтобы жизнь стала по-настоящему новой, ей надо куда-то переехать. И она буквально пальцем на карте ткнула в город Тбилиси. И когда мне было 8 лет, мы переехали с мамой в город Тбилиси. И могу вам совершенно откровенно сказать, что это была, я вам скажу, эмиграция. Вот то-то была эмиграция, потому что я потеряла, соответственно, весь свой привычный круг, я потеряла возможность ежедневно общаться с бабушкой, дедушкой, папой, одноклассниками, вот этой теплой семейной поддерживающей обстановкой и с кругом друзей школьных и друзей и детей, родительских друзей. Словом, я оказалась совершенно выдрана в чужую среду, поскольку на новом месте обустройство требовало каких-то усилий. Кроме того, моя мама в этот момент, ей было грустно, одиноко, и хотелось найти новый круг общения. Я оказалась действительно очень одинокой. Не могу сказать, чтобы это были счастливые годы моей жизни. И вот именно от этого одиночества, от этой полной смены картинки я и защищалась, когда пыталась выстраивать вокруг себя свои вот эти домики из книг, потому что книги были тем местом, которое для меня создавали пространство нормальности. И, ну, понятно, что 8 лет человек еще достаточно пластичен, и, пострадав некоторое время, я начала в Тбилиси обрастать тоже какими-то друзьями, связями. Конечно, мне ужасно не хватало родных, но, тем не менее, уже это была какая-то жизнь. И тут, вы не поверите, наступил 90-й год, и в Грузии началась война. И мне было уже 15, то есть я 7 лет, 7,5 лет мы прожили в Тбилиси, это уже был вполне мой город, я абсолютно в нем обжилась. И вдруг в 90-м году я, во-первых, сразу узнала, что я русскоязычная. Сейчас слово «русскоязычный» не является оскорблением. Тогда оно, конечно, являлось. Это был момент, когда Грузия переживала этап наивысшего национального подъема. Я вообще, у меня сложные отношения с любыми формами национализма. Я люблю их умеренно, скажем так. И я думаю, что, в частности, это являлось следствием того, что я внезапно осознала себя принадлежащей к несколько враждебным национальности, и что, соответственно, моя национальность, моя языковая, культурная принадлежность делают меня автоматически здесь чужой и нежелательной. Но главное, просто началась война, и в свои 15 лет я эмигрировала еще раз. Меня мама загрузила в самолет и отправила в город Москву, где жили мои бабушка и дедушка по отцовской линии, те самые, с которыми я выросла, и которые были для меня невероятно близкими, родными людьми. И в 15 лет я оказалась в Москве в 90-м году. Напомню, 90-й год, Москва. Не самое комфортное, не самое дружественное, не самое такое место, куда ты хочешь приехать. И я опять оказалась в той же самой позе. 7 годами позже я оказалась дважды эмигрант. Я оказалась в абсолютно чужом городе, в котором мои бабушка и дедушка, они переехали туда сравнительно недавно из Перми, то есть они тоже еще не были укоренены. Там жил мой папа со своей новой семьей. У нас прекрасные, очень близкие отношения, но это было тяжелое время, когда папа очень много работал, очень мало зарабатывал, и он тоже совершенно еще не был укоренен времен в московской жизни. То есть, словом, начинай, на колу висит мочало, начинай сначала. И второй раз я проделала тот же самый путь, он был уже дольше, потому что в 15 лет, особенно когда ты уезжаешь от войны и от ненависти, от проявлений национализма в отношении лично тебя, то это происходит несколько медленнее, чем когда ты переезжаешь в 8, и, в общем, по большому счету, из одной октябрятской звездочки переходишь в другую октябрятскую звездочку. Словом, у меня богатый опыт иммиграции, богатый опыт переездов, и, конечно же, в 90-м году, в 15 лет, никаких других прибежищ, кроме книжного, у меня опять не было. Так что и второй раз мы входим в ту же самую реку и опять начинаем обкладываться книжками. Но, естественно, это уже немножко другие книжки и немножко другой круг интересов. Так что всю свою жизнь защищаюсь книжками. Помогает.
Хороший совет. Но боюсь, что не для современной молодежи, как мы наблюдаем, в основном читать стали меньше.
А вот можно я с вами в этой точке поспорю, потому что это популярное заблуждение, которое мне бы хотелось развеять. Сегодняшняя молодежь является той единственной целевой аудиторией, которая растет. Вот когда издатели считают книжный рынок, они смотрят, что у них растет, что у них падает. Растет у них только литература Young Adult, литература для молодых взрослых. Мы с вами, Таня, и со многими другими, я уверена, вашими зрителями, склонны эту литературу обесценивать. Нам кажется, что если дети читают какую-то фуфлу, то это не идет, в зачет не идет, это не считается.
А фуфло – это что?
Это бесконечная подростковая фэнтези, это бесконечные романтические истории, не знаю, там «Приручить седьмого». Вот, например, никто не знает такую из нас такую серию книг, а это история про серия книг про мальчиков из одного небольшого городка. И все эти мальчики, они такие странные, кто-то там такой шут гороховый, а кто-то наоборот такой брутальный спортсмен, а все они в душе совсем не такие, как кажутся, и только хорошая девочка из того же самого городка, из того же самого класса может найти ключ к их сердцу. Вот наши подростки это читают. Подростки эти чаще девочки, чем мальчики, и читают они совершенно не то, что хотелось бы мамочке, но читают они очень много. Поэтому, когда мы говорим о том, что молодежь не читает, мы на самом деле хотим сказать, что молодежь не читает такого, что мы понимаем, что мы находим ценным и вообще каким-то полезным. А сказать, что они не читают, спросите любого издательского маркетолога, он на вас посмотрит, как на нас посмотрит, как на полных оглашенных дур, потому что это его хлеб, это его кормилицы, девочки-подростки.
Это прекрасная новость, спасибо, я счастлива, потому что, ну, это, конечно, стереотип. По крайней мере, дети мои, я же их наблюдала, побольше, чем других детей. Ну, в общем, они как-то избежали этой участи. Но мне вот что интересно, слушайте, а вот вы сказали, что типа родители считают, что они читают что-то не то. А что они должны читать? И вот это мне ужасно важно, что таким образом формируется-то? Что мы с вами читали в подростковом возрасте? Ну, то есть... Поколение, что это такое? И чем отличается то, что читают сейчас? Суть-то как, та же самая осталась или нет?
Нет, суть стала совершенно иной, конечно же. То есть я понимаю, что если бы мой опыт эмиграции пришелся на какое-то другое время, на время сейчас, например, то есть понятно, что искать опорой и утешения я бы стала, наверное, в каких-то других медиа. Потому что функция книги, она немножко изменилась. Даже, на самом деле, не немножко, а весьма радикально. Мы привыкли к тому, что чтение – это развлечение по умолчанию. Потому что давайте вспомним наше с вами детство. Какие у нас с вами были забавы? Забавы наши были небогатые. Можно было попрыгать в резиночку, пока хорошая погода на улице. Если ты девочка, мальчиком, например, в Тбилиси резиночка была противопоказана. Это было девчачье развлечение, мальчикам не надо было
прыгать. У нас в Новосибирске то же самое, конечно.
Поэтому, когда я увидела, что в Москве мальчики прыгают в резиночку, для меня это был абсолютно шок. Это было просто попрание всех традиционных ценностей. Позовите срочно Следственный комитет. Но, значит, возвращаясь к нашим небогатым богатым забавам. Попрыгать в резиночку, погулять, покидать мячик в стенку. Раз в день показывали передачу «Спокойной ночи, малыши», раз в неделю показывали в гостях у сказки, а также передачу «Будильник». То есть небогатое наше село. Все остальное время надо было чем-то себя занимать. Если Бог не одарил тебя любовью к судомоделированию, например, и не послал тебе дворец пионеров по соседству с домом, то ты был просто вынужден, у тебя не было другого развлечения. Поэтому чтение занимало аномально большое место в жизни нашего поколения, и это не всегда было по выбору. Это была некоторая суровая необходимость. Хорошо, плохо, нравится, не нравится – это факт. Мы не были лучше, чем современные подростки, мы не были умнее, мы не были гуманнее. Мы просто, у нас спокойной ночи, малыши, 15 минут в день, а дальше развлекайся как хочешь.
В общем, я думаю, что если бы у нас были такие же гаджеты, которые лежали у нас в кармане, то мы не читали бы такого количества книг. А так читали все, что попадалось.
Все, что не приколочено. Все, что не приколочено. Да, абсолютно. Абсолютно не сверяясь с возрастными нормами. То есть я, например, читала Стендаля, когда мне было 11 лет. Я прочла роман Толстого «Воскресенье», когда мне было 12. Не могу сказать, что это самое подходящее чтение в 12 лет, и также не могу сказать, что я много оттуда поняла. Но это... Ну, нет, на самом деле поняла довольно много, помню близко к тексту, поскольку тогда память была лучше, чем сейчас. Словом, мы читали в значительной степени паллиативно. Для нас чтение книги были убежищем, потому что никакого другого Боженька нам не предлагал. Сегодня книги конкурируют с огромным количеством других объектов. И даже не обязательно развлечений в смысле, не знаю, просмотра видосиков в ТикТоке. Есть много разных других форм развлечения, которые включают в себя, не знаю, путешествия, поход в пиццерию, все что угодно. Длинный список того, что ребенок...
Игры, да, игры не в резиночку, а...
Игры, компьютерные игры, настольные игры, в конце концов. Подростки многие играют в настолки, вполне материальные настолки, которых в нашем детстве не было. В нашем детстве нарисуешь сам себе вот эту вот игрушку-ходилку, в нее играешь, а тут целая индустрия на тебя работает. Словом, книга, количество места, которое книга может занять в жизни современного подростка, оно гораздо меньше, чем оно было у нас, просто потому что это место ограничено, и, соответственно, оно режется на все более и более мелкие ломтики. Это нормально. И тут возникает важный вопрос, а зачем, собственно, родители хотят, чтобы дети читали? И почему они так легко обесценивают то, что дети читают? Я, ну, понятно, бывают какие-то совершенно особенно драматичные ситуации. Я помню, как ко мне подошла какая-то мать. Я одно время вела, когда мои дети еще были подростками, я вела книжный клуб для детей и подростков. И подошла мать и сказала, вот понимаете, что в чем дело? У меня вот такая проблема, никак не могу ребенка Гарри Поттера отобрать. Я говорю, а зачем вы у нее отбираете Гарри Поттера? Стесняюсь спросить. Она сказала, ну Гарри Поттера она пускай по выходным читает, а на неделе она должна читать Чехова, Тургенева, Диккенса, вот длинный список. А Гарри Поттер выступает в этом смысле в качестве конфеты, то есть это нельзя переходить сразу к десерту. Ты должен читать что-то обогащающее. И идея чтения на самом деле такого, она же невероятно эгоистичная. Мы хотим, чтобы у нас с нашими детьми было общее цитатное пространство, общая система референсов, общий набор впечатлений, которые мы будем друг с другом сверять. То есть это то, что сейчас психологи называют совместные воспоминания. Нам нужно, чтобы это были совместные воспоминания с ребенком. А поскольку наши формирующие воспоминания связаны с тем, как мы лежим, у нас болит горло, мы ура, не пошли в школу и читаем Жюль Верна, мы хотим, чтобы у нашего ребенка было такое же воспоминание, которое мы будем складывать, как две половинки монеты. Знаете, вот этот вот метод разрубить монету напополам, а потом люди встречаются, складывают эти монеты и понимают, что они принадлежат какому-то одному тайному братству. Вот мы хотим, чтобы у нас с нашими детьми было то же самое. А дети, заразы эдакие, сопротивляются. И мы им пихаем вот эту половинку монеты, а они говорят, нет, нет, заберите, не хотим. И мы этого желаем, мы желаем для них чтения того, что ценно для нас, не ради них, а ради себя. И это совершенно легальное, легитимное желание. Но мы вообще желать разделять опыт с детьми, мне кажется, это стремление любого нормального родителя. Мы хотим, чтобы нас с детьми объединяло не только то, что мы их кормим и, не знаю, и даем подзатыльник, когда они сделали домашку, а чтобы у нас было еще что-то. Но к этому нужно относиться рефлексивно. Я помню, какой травмой для меня было, когда мой старший ребенок, который абсолютно вот моя просто кровиночка, ближайший мой друг, собеседник, абсолютно разделяющий все мои интересы, ценности, ну просто вот буквально little me, хотя уж этот little покрупнее мамочки будет. Так вот, когда он отказался читать мою любимую книгу «15-летний капитан», я помню, как мне было больно. Мне было физически больно, буквально. И тогда пришлось произвести некоторую переоценку ценностей и понять, что да, не все воспоминания, не все впечатления, не весь опыт я могу с моими детьми разделять. Ну, полезное понимание, к которому многие, как мне кажется, родители приходят позже, чем следовало бы. И наше желание обесценить тот young adult, который наши, особенно девочки, поглощают в огромном количестве, и обесценить вообще все, что они потребляют такого, что не ложится в наш собственный канон, в наше собственное представление о том, что такое хорошо, это чувство эгоистичное. Ему надлежит сопротивляться по мере сил.
А вот смотрите, это очень интересно для меня, потому что мои девочки не увлекались Young Adult'ом и романтикой какой-то книжной. Но ведь мы-то окей, сейчас не про моих вообще. Вот эта вот романтизация, которая к нам приходит через книги, да, вот эти все романтические стихи, то, чем зачитывались мы в свое время, там, «Серебряный век» и романтика, и там Анчаров какой-нибудь, который любимый был для меня просто в этом возрасте, что ах, там любовь настоящая. А это нас немножечко не... А, ну уж не говоря про всяких там Тургеневых и вот это вот все тургеневских барышень, не кажется ли вам, что наше поколение немножечко романтизировало вот эту всю любовь, вот эти все принцы на конях, и что сейчас происходит? Или это как бы этот кусок романтики, он должен оставаться вообще всегда?
Я думаю, что он остается. Вообще, мой персональный опыт наблюдений показывает, что различия между двумя отдельными людьми всегда гораздо больше, чем различия между поколениями. И объединяя людей в какие-то поколенческие общности, мы совершаем довольно существенную ошибку. Мы вкладываем некоторые ожидания относительно человека на том основании, сколько ему лет. И я много лет преподавала в университете, и до сих пор немножко преподаю, и я должна сказать, что я, как в романах Терри Пратчетта о «Ночной страже», есть герой, который говорит, я видел людей таких и сяких, и растаких, но я никогда не видел народа. А вот я никогда не видела подростков, я никогда не видела людей, которым 18-20 лет. Точно так же, как и в нашем поколении. Да, точно так же, как и в нашем поколении, индивидуальные различия невероятно велики. И да, мы, конечно же, у нас в силу, опять же, ограниченности и советского книжного рынка, и советского рынка развлечений вообще, у нас довольно много пересечений. То есть если мы сейчас с вами начнем загибать пальцы и говорить, какие книги нас сформировали, будет пересечение, я думаю, 40%, а то так и больше. У них пересечения гораздо меньше. потому что объектов гораздо больше. Но несмотря на это, все равно мы все ужасно, ужасно разные. И я видела таких романтизированных, романтичнейших девушек в возрасте, не знаю, 18-25, какими я, например, какой я не была, я не могла себе этого позволить. Я взрослела в такое время и в такой среде, когда излишняя романтизация – это была некоторая роскошь. То есть я была чуть-чуть в броне, мне нужно было адаптироваться, выживать в чужом совершенно городе, с родными, которые к этому городу тоже плохо адаптированы. И вообще в 90-е годы жизнь наша сломалась, и все, к чему нас прежде готовили, оказалось, может быть, не хуже, даже скорее лучше, но совершенно не тем. И, словом, я бы сказала, что проводить какие-то широковещательные обобщения на том основании, что мы с вами насчитаем много книг, которые нас сформировали, а наши дети в аналогичной ситуации насчитают мало книг и вообще мало объектов, которые их объединяют. Несмотря на это, очень велики индивидуальные различия, настолько велики, что я вообще запретила себе думать в терминах подростки такие, миллениалы сякие. Я в целом, мне кажется, что желание видеть лес, как правило, убивает способность видеть деревья. Я больше люблю рассматривать отдельные деревья, чем пытаться заниматься исследованием леса как биогеоценоза.
О, Господи! Последнее слово меня чуть не сбило с той мысли, о которой я хотела вам с тем вопросом...
И вот я там, Таня, ну, Господь с вами, вспоминайте. Мы это слово проходили в 6 классе. Я его тогда с трудом выучила и с тех пор, знаете, не могу развидеть. Вот это специфик. Вот это как раз наша с вами поколенческая общность. Я не знаю, учат ли нынешних детей слово биогеоценоз, а мне кажется, что в каждого человека, закончившего советскую школу, это слово просто даже не выжжено, а впаяно куда-то.
Нет, у меня такого слова не было. У меня было что-то другое, что я, к счастью, забыла. Что-то такое тоже, да. Нет, мне в этом смысле повезло. Но тогда, если мы говорим о личном опыте каждого, то, конечно, ваш опыт мне очень важен, потому что я сейчас сталкиваюсь, ну, даже мне очень важен, зрителям, безусловно, которые сейчас прямо поставили лайк, я надеюсь. Потому что вот вы говорите, что вот эта вот ваша, точнее, вторая эмиграция, она очень похожа на то, что переживают сейчас вот эти ребята, с которыми я общаюсь. То есть это примерно такой же возраст, там мы берем от 12 до 18 лет. И это бегство от войны. Откуда бы они ни бежали, из Украины, из России, это причина, или из Беларуси, это причина все равно. То есть мы именно берем релокантов, которые уехали после начала войны. Что вас тогда больше всего пугало? Почему, в чем была броня? Я понимаю, что 90-е – это всегда броня. Я просто была, я постарше вас, я просто была уже в другом. В 90-е я уже рожала детей. В какой-то, да, не помню.
Рано начали, да.
Вот. Но именно... То есть сейчас понятно, что, может быть, даже некоторые дети переезжают в страны, где даже, может быть, и покомфортнее, и посвободнее, например, чем в России, в Беларуси. Да, там вот мы сейчас сняли выпуск в Париже, говорили про свободу, да, которая там не во всех странах есть. Если не брать вот эту броню, которая наросла у вас за счет кризиса того времени, вторая иммиграция, вы говорите, что она была сложнее, чем первая. И это понятно, когда мы уезжаем с маленькими детьми, они там просто держатся за ногу и тащатся за тобой, как чемодан какой-то. А вот это вот... правда, у вас такого, наверное, не было, но у них очень большие претензии, у тех героев, с которыми мы общаемся, к родителям, что это был не их выбор. Подростки зависят от взрослых, но при этом им уже не по 9 лет, и они не, 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 ну, как бы по-другому относятся к родителям. Родители теряют свой статус, но при этом родители же заставляют тебя менять свой статус. И это очень такое предательство, возможно, иногда ощущается. Можно расскажите, что было у вас? Кто был вашим предателем вообще? Нет.
Ну, у меня было много претензий к родителям. Сначала они развелись, выдрали меня из моего детского рая, что у меня там было не оставить. Вроде как можно было совершенно спокойно маме никуда не переезжать. Потом только-только я адаптировалась, как опять меня как мешок с зерном куда-то перекантовывают. То есть, конечно, у меня были претензии к родителям, но обстоятельства в моей семье сложились таким образом, что к 15 годам я уже вышла в ту точку, когда от родителей не ждала слишком многого. Я видела, что родители сами достаточно неустроены, бедны и что им сложно. То
Вы
есть,
принимали, да? Вы
конечно,
думали о них?
не было. Я к этому уже к 15 годам я к этому адаптировалась. Я уже знала, что родители мои при всей моей к ним безграничной любви и уважении и вообще близости, которую мы сохраняем, слава тебе, Господи, по сей день, я уже к 15 годам я точно знала, что все, что я хочу, чтобы в моей жизни было, я сделаю сама. То есть у меня не было, вот родители не были для меня защитой, опорой и источником какой-то надежности, организующей силой в моей жизни. То есть это было и хорошо, и плохо. То есть, наверное, плохо, когда с тобой это происходит в цветущем возрасте, не знаю, 13-14 лет. То есть я повторюсь, я это поняла, приняла и с этим научилась жить еще до,
Раньше.
да, раньше. И, наверное, не очень полезный момент для того, чтобы это с тобой случилось. Но, с другой стороны, у меня в связи с этим было как-то меньше обиды, меньше претензий, меньше ожиданий. Я уже знала, что нужно выплывать самой. И что, не знаю, хочешь зимние ботинки, пойди заработай, потому что не очень понятно, где еще ты можешь взять эти деньги. Ну, собственно, первые деньги я начала зарабатывать почти сразу, как переехала. Я делала какие-то переводы, я довольно неплохо знала английский. После школы я начала работать сразу, то есть я в 17 лет начала работать, я не сразу поступила в университет, два года я проболталась, поступила в университет через 2 года, за что бесконечно благодарна судьбе, я зарабатывала, кроме того, я жила с бабушкой и дедушкой, которые были тоже пенсионеры, и, соответственно, я чувствовала огромную за них ответственность, я была в нашей семье, изменяя бабушке и дедушке, я была взрослой. То есть они, конечно, обеспечивали мне некоторый уют, комфорт и чувство дома, но в остальном я должна была быть сама за себя. Моя главная, наверное, проблема состояла в том, что я оказалась в мире, которого я совсем не знала. Дело было не в претензии к родителям, а в том, что ну, не знаю, у меня был говор, я говорила на том диалекте, скажем так, который в Москве сразу идентифицировался как чужой.
Какой-то пермский или
О, это
грузинский?
смешно. Я сначала говорила с выраженным пермским говором,
Боже,
который...
обожаю.
Это уральский выговор. Я с тех пор всегда, когда его слышу на улице, я прям теплеет у меня на сердце. А потом мы переехали в Грузию. Я никогда не знала грузинский язык хорошо, то есть я могла объясниться, ну, на таком уличном уровне. Сейчас, наверное, могу заказать еду в ресторане или там, не знаю, спросить дорогу, но примерно и все. Но при этом даже не грузиноговорящие русские, в широком смысле слова русские, живущие в Тбилиси, говорили с очень специфической интонацией. Это такая вот песенка, я не могу ее сейчас вам изобразить по заказу, но мой муж очень смеется, потому что когда мы приезжаем в Тбилиси, она у меня включается где-то на второй-третий день, я начинаю говорить с этим выговором. Но надо сказать, что эта грузинская интонация, такая вот песенная немножко, она не до конца изжила мой первый выговор. Говорила я абсолютно чудовищно провинциально. Я провинциально одевалась. Я совершенно не считывала культурные коды, которые в Москве существовали. Ну, то есть, например, я помню, что уже поступив в университет, я обнаружила, не на первый год, а, например, на третий, я обнаружила, что есть, оказывается, в Москве какие-то престижные школы, типа 57-й или 67-й.
И вы... А вы учились, вы же не учились в школе, или вы еще закончили
школу? Училась в школе. Нет, я еще училась в школе, я училась даже в школе, ну, такой в английской спецшколе, но она была просто такая, в меру пафосная английская спецшкола, в которой училось много детей, обеспеченных родителей. О том, что существуют какие-то престижные интеллектуальные школы, мне никто не рассказал. Поэтому я считала, что вот у нас там есть какая-то группка, компашка людей на курсе, которые почему-то со всеми остальными общаются странно. И я думала, что они просто сумасшедшие. Потом оказалось, что это гуманитарный класс 57-й школы, которые прям такие все из себя особенные, что они с простыми-то людьми не общаются. Я думала, что они сумасшедшие. Ну и так далее. То есть я попала в мир, который жил по каким-то правилам, которые были для меня непонятны. Ну, то есть, я не знаю, например, оказалось, что большинство моих сверстников могут себе позволить не работать. Не то, чтобы они были все какие-то очень богатые, ничуть, но они не работают. Как? А как они живут? Я не понимаю. И у меня странный выговор. Я очень странно одеваюсь. Я никого абсолютно не знаю. У меня нет знакомых в Москве. То есть Москва, вообще любой большой город, он же формирует такую среду, где есть твои знакомые, с которыми ты там в школу, в детский сад ходил, есть какие-то друзья-родители, то есть есть такая вот ризома, такая грибница, в которую ты вписан. У меня ничего такого не было. Я все должна была выучить с нуля сама, и родители, опять же, никто не был мне в этом деле подмогой, потому что они сами ни черта не знали, как тут жизнь устроена. На это ушли годы. Я должна сказать, что я, наверное, как-то обосновалась в Москве, почувствовала себя относительно уверенно, почувствовала, что я тут кто-то. Не в смысле, что какой-то большой человек, а что у меня тоже есть вот эти вот корешки и связи социальные в широком, опять же, смысле слова, годам, наверное, к 20-21. То есть уже я в 94-м году поступила в университет, и вот, наверное, году к какому 95-му, 96-му, где-нибудь ко второму курсу, когда я, наконец, поняла, как же я счастлива в своем университете, и какое же вообще чудо со мной произошло, как мне повезло. Вот только лет, соответственно, там через 5-6 после переезда я поняла, что я правда тут живу, что я уже не воспринимаюсь как абсолютный чужак, и что я уже научилась неплохо мимикрировать под окружающую среду.
Слушайте, а как ваш вот этот личный опыт, естественно, врезавшийся вам, как что-то такое не очень... ну, не самый легкий, да? Как он помог или не помог, когда ваши дети стали иммигрантами в этом возрасте примерно? Страшно было вам? Или как вы это все оценили?
Нет, вы знаете, мне не было в этом смысле страшно, потому что, как я думаю, опять же, многие люди в нашем поколении, особенно женщины, это люди, которые поставили своей целью все делать не так, как родители. То есть, да, узнаете, нет?
Ну, да? Более того, даже моя мама еще нам с сестрой говорила, что если я буду похожа на мою мать, пристрелите меня. Такая у нас была шутка. Но да, кое-что не хочется повторять, конечно.
Я не хотела быть вообще как мои родители, и поэтому мы с мужем совершенно другие родители. И мы, в отличие от очень многих других людей, мы переехали невероятно комфортно. То есть мы переехали, в общем, без потери в качестве жизни. У нас было относительно, настолько, насколько этот разрыв может быть неболезненным, он был неболезненным. То есть мы...
Буквально для зрителей скажу, которые, я надеюсь, поставили лайк сейчас. Я сегодня просто сама себя не узнаю, как мне это удается. Так вот, я скажу, что вы переехали просто в первый день начала полномасштабной войны.
Ну, честно сказать, мы, конечно, не думали, что мы переехали. Просто так получилось, что, проснувшись утром 24 февраля, мы обнаружили, что старшая наша крошка, на тот момент 18-летняя, пребывает на спортивных сборах в скалолазном лагере, он у меня скалолаз, и готовится к соревнованиям, а скалолазный этот лагерь находится в Турции, причем это, наверное, часа 4 езды от любого крупного города. И если бы его можно было выдернуть быстро и вернуть в Россию, я думаю, что мы бы это сделали.
Интересно. И остались бы?
Ну, мы бы остались как минимум еще на какое-то время. Я не знаю.
Таким паническим бегством. Ну, то есть,
Да-да-да.
да.
Я не уверена, честно сказать, вы знаете, я не очень вообще готова обсуждать все вот это, то, что называется if history, но вряд ли бы мы совсем не уехали. Но, возможно, мы бы уехали сильно позже или как-то по-другому. Ну, в общем, короче, тут у меня распаковался мой собственный опыт эмиграции.
Понятно.
Да, я очень хорошо, второй эмиграции моей, 15 лет, когда я очень хорошо помню, что я улетала из Грузии с ощущением того, что самолет, на котором я лечу, последний. Меня мама в него упихала, и была совершенно не уверена, например, что мама сможет прилететь в Москву, потому что авиасообщение работало через пень-колоду. В Грузии началась гражданская война, и было совершенно непонятно, как оно будет. И я впоследствии оказалось, что нормально, мама прилетала и улетала. Это, в общем, было примерно не сложнее, чем сейчас попадать в Россию. Но ощущение свое я очень хорошо помню, что сейчас самолеты перестанут летать, и мы с моим ребенком окажемся по разные стороны границы. Как мы будем?
Это ощущение было у многих, но это такое паническое и не очень приятное. Так.
Даже не было паническим, у меня оно скорее было основано именно на персональном опыте. То есть персональный опыт, которому на тот момент уже было, дай бог память, 35 лет, он вдруг взял, ну, 32 года, он вдруг взял, распаковался и начал мне намекать, что делать. И мы с мужем посмотрели друг на друга и решили, что лучше мы вот эти самые страшные первые дни войны, когда было совершенно непонятно, чем оно закончится, с какой скоростью, казалось, что это такой абсурд, что он не может длиться долго, сейчас наверняка все как-то договорятся, и все это закончится. Мы его просто будем находиться с одной стороны границы с нашим ребенком, чтобы если вдруг что, то мы все вместе. И, соответственно, мы оказались в Турции, где находился мой ребенок. И дальше, соответственно, к тому моменту, как он уже слез со своей скалы и можно было бы возвращаться, как мы, собственно говоря, и планировали, тут оказалось, что возвращаться не может мой муж, потому что его компания, большая международная IT-компания, в которой он работал, она уезжает, и муж вместо того, чтобы возвращаться, наоборот, должен собирать своих сотрудников и увозить их за рубеж. Вот. Так что таким образом мы оказались в эмиграции.
Но интересно, что вот вы говорите сейчас, а я думаю о том, что как будто бы распаковалась только часть вашего опыта иммигранта, потому что вам стало страшно, что не будут летать самолеты, и вы поехали. Но вторая эта часть опыта вам должна была подсказать, что самолеты будут летать, и все будет хорошо, как в прошлый раз. Ну, не хорошо, а в смысле, по крайней мере, с этим проблем не будет.
Я была, ну, некоторая рациональная часть моей души, она говорила, что как-нибудь мы оттуда выберемся. Но сочетание материнского инстинкта и воспоминаний, я еще раз повторюсь, у меня не было ощущения, что мы уедем навсегда. У меня было ощущение, что в тяжелую критическую ситуацию лучше не попадать в зависимость от летания или нелетания самолетов. Лучше мы будем все где-то по соседству. Поскольку ребенка вынуть со скал было невозможно, там связь работала очень плохо, и вообще непонятно было, как ему он оттуда из скалолазного лагеря, юный спортсмен, должен добираться.
А, по скалам, конечно же.
Ну, примерно, да. То есть, если бы можно было сдвинуть его в обратную сторону, то точно бы мы никуда не улетели. Ну, вот так вышло.
Тогда давайте к детям, если это можно говорить, да,
Я
как
не
и.
очень хотела бы говорить, если можно, про опыт моих детей, потому что, что называется, у меня нет справки, которая бы могла
Разрешал.
фиксировать то, что они мне разрешают о себе говорить. Я могу сказать только одно, что я могу говорить о себе. Вот вы спросили, почему я примеряла ли родительский опыт и было ли это что-то, боялась ли я за своих детей. Нет, не боялась, потому что я точно знала, что мы моим нашим детям можем обеспечить некоторый уровень материального благополучия и такой материально-юридической защищенностью. То есть мы, я повторюсь еще раз, я отношусь не к категории идейных эмигрантов. Я не живу в России не потому, что я считаю, что жить в России аморально, а потому что моя жизнь так сложилась. Я, честно, не вижу большой разницы между тем, как воздух давит на людей антивоенно-антипутински настроенных в России, и на тех, и тем, как он давит за границей. Абсолютно. Мы все, и я, и мои оставшиеся в России друзья, мы все переживаем совершенно одинаково, разницы никакой нету. Физическое местоположение тела в пространстве, оно сильно переоценено, как мне кажется. Но мы не живем, но если бы я точно знала, что мои дети будут обречены на бездомность, скитание, на какую-то на существенную потерю в жизненном комфорте, то я бы, возможно, мы бы не уехали. Возможно, я бы страдала так, как я страдаю, ну, так как мы все, я думаю, страдаем и переживаем происходящее, сидя у себя дома в Москве, это было бы, в принципе, с эмоциональной точки зрения, это было бы нечто очень близкое. То есть, когда мы уезжали, я знала, что моих детей все будет хорошо с точки зрения материальной организации их жизни, это было абсолютно, я, что называется, проверяю свои привилегии ежедневно. Я понимаю, что это роскошь, которой были лишены очень многие дети уехавших родителей. За моральный и эмоциональный комфорт своих детей я знала, что я сделаю все, что я могу, чтобы им было эмоционально комфортно, и что это будет для меня моя приоритетная задача. То есть у нас как бы было совершенно, то есть я не боялась за своих детей в том смысле, что они переживут тот опыт, который переживала я, потому что я знала, что мы можем им обеспечить материальную, организационную защиту и снаружи, и что я готова вложить всю себя в то, чтобы обеспечить им какой-то максимально возможный уровень морального, ментального, эмоционального комфорта. Так что нет, страшно в этом смысле, страшно мне не было.
Ну вот вы говорите, это ужасно интересно, что вы сами это сказали, что мы стараемся не быть похожими, многие из нас, из нашего поколения, на наших родителей. Но мы же при этом понимаем, что те ошибки, которые мы не будем совершать, мы не будем совершать, но мы будем совершать другие.
Безусловно.
И это мы видим на каждом из ребенков. Это ужасно. Вот у меня трое, и с каждым огромное количество ошибок ты думаешь, да не, ну вроде, ну все, уже же все ошибки совершил. Нет, блин, еще, еще и еще. Но повторять, сколько бы ты их ни рожал, к сожалению, все равно, ну не знаю, я как-то остановилась в какой-то момент. И да, но и какие же ошибки вы, Галина, совершили, которые вы старались не повторять, но тем не менее они есть.
Наверняка они есть, я думаю, что
Пока,
их много.
Алексей Иванович.
Но мне сложно, то есть, наверное, в отношениях с моими детьми у меня нет такого, о чем бы я бесконечно остро сожалела. Я, например, ну, то есть, пожалуй, я сожалею, то есть, у меня нет такого, что я бы рефлексировала прям вот как ошибку, надо было сделать так, а я делала иначе. И вот вам результат. Нет, я, поскольку отношусь к числу некритичных матерей, я бесконечно довольна своими детьми, абсолютно не вижу, как бы их можно было улучшить. Все, знаете, пингвина, Бог создал труд и обезьяну, чтобы получился человек, а вот пингвина Бог не трогал, он сразу вышел хорошо. Вот мои дети, они такой пингвин, они сразу вышли.
Как я говорю, просто повезло, не знаю, такие
Да.
появились хорошие дети, так
Да,
бывает.
мне кажется, что и дети у меня прекрасные, отношения у меня с ними такие, как я бы хотела иметь. Есть какие-то вещи, о которых я жалею. Я жалею о том, что я меньше наслаждалась их младенчеством и первыми там, двумя-тремя годами, чем могла бы, потому что у меня в тот момент, я вообще, опять же, раннее взросление, оно привело к тому, что я... Ну, то есть я буквально, может быть, лет 10 назад расслабилась и поняла, что если что, то с голоду я не умру. А то при том, что я находилась и нахожусь в счастливом браке, в том смысле, что мы с моим мужем растили детей вдвоем, в том, что муж мой начал хорошо зарабатывать уже достаточно давно, так чтобы мы могли вполне комфортно жить. Словом, несмотря на все это, я ужасно беспокоилась, что я не смогу этих детей прокормить, что нужно срочно работать, что если я сейчас не буду пахать как трактор, то неизвестно, что случится, и точно мы все, уже не я одна, мы с детьми, о, все втроем, умрем с голоду под забором. И этот страх, он лишил меня подлинной радости, переживания родительства и беременности, например, в те годы, когда дети были совсем маленькими. То есть я понимаю, что я недополучила. Наверное, они тоже что-то недополучили, конечно же, но я думаю о себе.
Что бы вы делали? Давайте вместе помечтаем. Я такая же была
Я
курица.
бы хотела, то есть, вот сколько я с ними читала, больше читать нельзя. То есть тут у меня никаких нету. Все книги, которые можно было прочитать, и еще немного, были нами совместно
До
прочитаны.
какого возраста вы читали вслух им?
И сейчас иногда бывает.
Ну,
То
то
есть.
есть нет такого возраста, который вы бы сказали, что так, все, стоп, теперь ты сам.
Ну что, это же главная радость, это же тот самый совместный опыт.
Самый эгоизм, Галина.
Эгоизм, да, но опять-таки, ведь это же вопрос взаимного согласия. Я же не всегда им читала то, что нравится мне. Мы читали, это был некоторый взаимный процесс. Ну, то есть были какие-то книги, которые ненавидела до такого состояния, что отказывалась с ними читать, но их было немного. В основном мы прекрасно
А
договаривались.
что это за книги были? Можно я
Фреда
тоже.
Шклярского полюбил мой старший ребенок, книжки про приключения Томика, которые я ненавидела просто невыносимо. Любой взрослый человек, который попытается читать эту книгу вслух, обречен на адские муки, потому что это чудовищно плохо написано, это невозможно проговорить ртом, сплошные страдания. Словом, мы читали очень много, но я понимаю, что мы меньше играли, чем можно было бы. И вообще я торопилась. То есть я знала, что я смотрю на часы, когда же малютка ляжет спать, чтобы я могла поработать. То есть у меня было ощущение, это даже не было в чистом виде вот этот FOMO, Fear of Missing Out. Это не было, это было именно ощущение того, что надо работать, иначе небезопасно. И, соответственно, ребенок не то чтобы мешает, но нужно этот баланс двигать в ту сторону, потому что иначе небезопасно. У меня вообще очень долгое время был очень низкий уровень базового доверия к миру, и я всегда знала, что я одна, вокруг, конечно, люди хорошие и добрые, но нужно держать, ну, нужно все контролировать и, соответственно, все сделать самой. Вот, то есть я даже не могу сказать, что я сожалею о каких-то конкретных недоделанностях. Но я сожалею о том, что я была менее на этом сфокусирована, что я получала от этого меньше радости, чем могла бы. Я наблюдаю за тем, как переживают и беременность, и родительство мои подруги, которые рожают уже в весьма зрелом возрасте, скажем так, за 40. И я понимаю, что это совершенно другой опыт. И я жалею, что у меня этого опыта не было. Но это о том, какие ошибки я сделала, о том, что я сделала не так, мои дети расскажут своему психотерапевту лет через N.
Но я хочу вам сказать, что вы будете прекрасной бабушкой.
Совершенно в этом не уверена.
Да бросьте.
Вообще не уверена, потому что, ну, то есть как, я, опять же, что считать прекрасной бабушкой? Моя бабушка меня
Там,
растила.
да, вам будут подбрасывать детей с надеждой отдохнуть от них. Вы будете очень наслаждаться этим.
Я думаю, что я буду этим наслаждаться. Знаете, как это Лев Толстой гладит детей по голове, гладит, покуда обедать не позовут. Вот я совершенно не уверена в том, что я буду готова посвящать свою жизнь внукам так, как я посвящала ее своим детям. И, например, у нас, кстати, в семье это абсолютно продолжающаяся традиция. То есть у нас, у моих детей, чудесные отношения с бабушками и дедушками, но бабушки и дедушки – это те люди, которые приходят, делают козу, иногда рассказывают интересно. То есть с моей стороны они иногда рассказывают, папа мой или мама, они что-то классное придумывают, интересное, устраивают какие-то игры, а потом уходят домой, и ни о каком том, чтобы забрать из школы, или, например, покормить ужином, речи нет. А родители моего мужа, бабушка и дедушка с той стороны, они как раз могут иногда ужином каким-нибудь покормить, но тоже речь не идет о том, чтобы, например, все лето жить с ребенком на даче. Нет, я совершенно не вижу себя в качестве бабушки все детство, всю жизнь, все лето живущей с ребенком на даче.
Да, но вот это наслаждение детством, оно, мне кажется, я просто по себе очень хорошо вас слышу в этом смысле, потому что я сама тоже была куча работы, и я как будто вырывала себя. Мне было дико интересно с детьми, с моими. Они какие-то тоже очень симпатичные получились, попались. Вот, но вот то, что я чувствую сейчас, как я буду плевать просто на все, если мне захочется общаться с этой малышкой, которая вот уже у нас есть, это я прям вижу. Нет, конечно, если будет что-то более интересное, оно может быть, чем эта малышка, я, конечно, не устаю. Но вот этой вот насыщения, вот этой любовью, конечно, ужасно не хватало. Я
Вот,
просто...
вы уже перешагнули этот порог бабушкинства, то вы будете с той стороны докладывать, как жизнь устроена. Мне еще, я думаю, несколько лет впереди, так что я буду наблюдать за вашим опытом и потом им пользоваться.
Ну, не обязательно, да. Может, у нас у всех масса всякого опыта, потому что я не думаю, что я тоже буду вот... Почему-то у нас с вами тоже, да, что бабушки, дедушки, вот как нас воспитывали, что они возьмут, что ты у них живешь, что они тебя там накормят и уроки проверят, и посочувствуют, и поругают. Нет, такого, конечно, уже сейчас нет.
Да, это уходящая натура, хотя я знаю людей, которые это практикуют и вполне себе в нашем поколении. Ну, не очень много, наверное, просто потому что среди моих сверстников, бабушек, дедушек еще не очень много. Все-таки мы рожали несколько позже. Я первого ребенка родила в 20, 27 лет, то есть, соответственно, я была одной из первых среди моих подруг. То есть пока что я не очень много этого вижу, но я вижу и людей, которые вполне себе практикуют вот эту традиционную советскую бабушково-дедушковую модель. Возможно, она не так мертва, как казалось.
Нет, ну вообще все не мертво пока, пока оно существует, это естественно. Я, знаете, еще что очень хотела вас спросить. Я вот именно про вот этот наш подростковый возраст, про ваш точнее, да, я вообще, кстати говоря, свой не очень хорошо помню, поэтому и так умалчиваю. А вы все-таки много там, ну, видимо, было много не очень. Вот, кстати, как вы относитесь к этой мысли о том, что мы не все помним подростковый возраст, именно потому что там было очень больно и тяжело временами.
Ну, естественно, мне кажется, это очень очевидно, да. Я совершенно, мы вообще стараемся не помнить то, что нам помнить неприятно. Конечно, подростковый возраст – это не та вещь, к которой ты хочешь регулярно возвращаться мыслями.
Ну вот некоторые, между прочим, возвращаются, а некоторые нет.
Чтобы поговорить о нем со своим психотерапевтом, мне кажется.
Нет, сейчас я не буду вашим психотерапевтом, но мне ужасно интересен был один такой факт, который я про вас где-то услышала, прочитала, не помню, что у вас связано было что-то в этом возрасте, что вы хотели стать моделью и не очень, или не хотели, но как-то страдали от своей немодельной внешности. Хотя сейчас, Галина, мы с вами, мне кажется, знаете что, будем, я очень хочу стать моделью лет в 65.
Ну да, сейчас же это новый тренд. Нет, вы знаете, я никогда не хотела стать моделью, мне в кошмарном сне такое не могло присниться, совершенно в эту сторону не смотрела. Я бы сказала, что идея стать моделью, она вообще возникла несколько позже, чем мы взрослели, потому что в нашем детстве, в подростковом возрасте, никаких моделей-то не было. Были манекенщицы в доме моделей, но это была работа не то чтобы, которая казалась сколько-нибудь всерьез привлекательной. Нет, я, конечно, ужасно страдала из-за своей внешности, возрасте. Вообще, я должна сказать, что у меня не было тяжелого пубертата, потому что я не могла его себе позволить. Знаете, это как переживали пубертат крепостные крестьяне в царской России. Да никак не переживали, не могли.
Сразу замуж выходили, и все.
Да, не было у них такой опции. Поэтому у меня как такового пубертата не было, потому что пубертат, вот это тяжелое переживание чего-то, оно всегда предполагает то, что у тебя есть какой-то зритель, который будет готов это отражать. Ну, то есть ты, знаете, как это, я не тебе плачу, я маме плачу. Вот это предполагает некоторое, ну, сопротивление. Тебя должен кто-то с тобой бороться. Ты будешь, не знаю, хотеть курить, а кто-то будет тебе запрещать. Ты будешь хотеть с друзьями до утра тусоваться, а родители будут тебя за это ругать, а ты будешь переживать от того, что тебя не понимают, и что ты какой-то не такой, что у всех людей родители как родители, а ты не такой. Ну, то есть вот этот подростковый возраст, он же переживается во взаимодействии. У меня не было никого, кто бы мне хотел что-нибудь запретить, кто бы хотел как-нибудь меня ограничить, кто имел бы вообще какое-то мнение относительно того, как мне жить, и кто был бы готов вообще со мной вступить в какую-то борьбу, какое-то противодействие мне. Меня никто не был готов, там, не знаю, сильно утешать и поддерживать в моих подростковых страданиях. Поэтому у меня как такового пубертата не было. Но у меня, конечно, было очень тяжелое болезненное переживание собственной недостаточной красоты, которая продолжалась, ну, значительную часть моей жизни. Не могу сказать, что оно меня определило, но оно, конечно, было важным фактором, что я, там, не знаю, толстая, худая, кудрявая, не знаю, ну, то есть разные моменты, я была недовольна разными особенностями своей внешности и фигуры. Но да, мне кажется, что это тоже как раз довольно характерная вещь. Я понимаю, что она отчасти была подростковой, отчасти она была индуцирована каким-то вообще общим дискомфортом, то есть ты внешний дискомфорт соотносишь с тем, что ты какой-то не такой. А ты какой не такой? Наверное, ты как-то не так выглядишь. Знаете, все по моим наблюдениям подростки делятся на две очень большие категории, конечно, такие очень тоже с размытыми краями, но тем не менее это подростки, которые переживают из-за того, что они, как все, слишком заурядные, и подростки, которые переживают, что они слишком не как все, что они какие-то белые вороны, что на них все пальцем тычут. Вот я была из второй категории, я всегда была какой-то не такой, в смысле, я плохо, опять же, в силу переезда, я была чужая, я неправильно говорила, я неправильно одевалась. Я не знала социальных кодов, я не знала, как правильно жить эту жизнь, вот эту конкретную жизнь. Я отлично знала, как жить жизнь в Тбилиси. Я до сих пор никогда в жизни по акценту не перепутаю армянина и азербайджанца, например, или грузина и армянина. Я не могу себе представить, как человек смотрит на другого человека, слышит акцент и не понимает, что перед ним армянин. Я не всегда могу сориентироваться, это, не знаю, армянин тбилисский или армянин армянский, особенно сейчас. Я иногда могу не распознать, как бы, грузина, ну, то есть тбилисского грузина я всегда отличу, а дальше начинаются нюансы. Вот это я все прекрасно умею читать до сих пор, а тогда умела читать как открытую книгу. Тут я приезжаю в Москву и понимаю, что я никого ни от кого не отличаю. Я не понимаю, где наследие потомственного интеллигента, а где, не знаю, директор продовольственного магазина. Они в моей картине мира выглядят одинаково. Разницы не чувствую. Вот. И вот это ощущение того, что я не вписываюсь, что я все время лажаю, что я все время в социальном плане беру неверную ноту, это ощущение, оно у меня транслировалось во внешность. Я
Что
выгляжу
я
так.
какая-то не такая, да?
И мне всегда казалось, что если чем меня будет меньше, это тоже очень известная психологическая проблема, что если я похудею до скелета, я буду занимать меньше места, меня будет меньше видно, и, соответственно, я буду меньше цеплять локтями, буду занимать меньше места в пространстве, и, возможно, тем самым я буду менее неуместной. Ну, то есть
Ого.
хотелось быть поменьше. Я же еще ростом 175 сантиметров. И худой, меньше, чем размер М, я не была в жизни никогда. Еще, опять же, ну, то есть меня много. Мне хотелось, чтобы меня было поменьше, чтобы я таким образом была более конформной, чтобы меня было менее слишком.
А вы сутулились?
Нет, никогда не сутулилась. У меня была бабушка, которая... У моей бабушки было несколько твердых принципов. Вообще у нее было довольно много твердых принципов. И один из этих принципов состоял в том, что сутулинье абсолютно недопустимо. Просто это было какой-то самый страшный из возможных грехов. Хуже было только класть локти на стол, когда ешь. Вот
Какая
это...
бабушка? Это мамина?
Папина. У меня только одна бабушка, вот, собственно, бабушка, с которой которая меня вырастила в детстве, и с которой я потом жила в Москве, это папина мама. Мамина мама умерла еще, к сожалению, до моего рождения, я ее не застала. Вот, и, соответственно, от сутулинья меня отучили, по-моему, еще внутриутробно, поэтому нет, я никогда не...
А что еще, кроме локтей, сутулини, что еще?
Ну, понятно, что Великая война с определенными словами и выражениями, которые не воспринимались, не подлежали употреблению.
Мат?
Нет, нет, нет. Ну, мат в тот момент просто не рассматривался как возможность.
Как бы не было, да, даже.
Провинциальная интеллигенция абсолютно не матерится. Я научилась употреблять матерные слова, и то я их употребляю довольно неуклюже и гораздо реже, чем большинство моих сверстников.
Поправляю вот так очки.
Не всегда владею контекстами именно в силу того, что я провинциальная интеллигенция не материлась. Столичная интеллигенция материлась. А мы вот как раз в этом сошлись с Екатериной Михайловной Шульман, что мы с ней в этом плане очень похожи. Поскольку она и я представители провинциальной интеллигенции, у нас мат... Он практически не включен в речь, поэтому бороться с матом было бессмысленно, его просто, ну, нельзя бороться с тем, кто нет. Нет, ну, были какие-то слова, типа, там, не знаю, кушать, которые почему-то я, вот, редкая форма моего подросткового протеста, я к этому слову отношусь прекрасно, никаких проблем с ним не испытываю. Диминутив, уменьшительно ласкательные суффиксы тоже меня не травмируют, а бабушку травмировали просто невыносимо. Ну, разговоры о... Да, еда – это вообще очень суетная. Моя бабушка считала, что питание должно быть сбалансированным, но и не более того. То есть вот все вот эти кулинарные изыски, к которым я, кстати, тяготею, это прям... Это мещанство. Моя бабушка была из тех людей, которые борются с мещанством. И вот сутулиться в ее картине мира – это тоже было мещанство.
Ого! Как это объяснялось?
Это как в чудесной книге Вайли и Генниса «60-е. Мир советского человека». Ужасно ее люблю. Говорится, что вот в 60-е годы вообще идея борьбы с мещанством, вот слоники на комоде, это было ужасное мещанство. И что в нем, что в мещанстве обвиняли буквально... Мещанство считалось корнем всего в диапазоне от войны до несделанных уроков. Вот моя бабушка была тот самый борец с мещанством, и все, что ей было немило, она относила к этой категории.
Как у нас сейчас говорят, что во всем виноват Путин, то тогда, в общем, во всем
Да-да-да,
Путин.
вот тогда во всем были виноваты слоники на комоде. Ну, то есть какие-то элементы дизайна, как мы бы сегодня сказали. Тогда такого слова не было, но тем не менее. Моя бабушка... Неубранная квартира. Вот моя бабушка была тем человеком, который уже 84 года, когда она, собственно, 84 года она умерла, она последние пару лет жила с сиделкой, и сиделка убирала квартиру только один раз в день. Моя бабушка говорила, никогда я не думала, что буду умирать в грязи. И потому что сама она, конечно же, мыла пол два раза в день.
Да,
Покуда...
но, как говорит наша с вами общая знакомая Екатерина Шульман, с которой, кстати, у меня тоже есть выпуски на моем канале, парочка прекрасных совершенно. Вот она в одном из выпусков говорила, что некоторая хтонь должна на нас остановиться. Часть хотя бы.
Да, поэтому с мещанством я не борюсь.
Да, мы ее не должны передавать дальше. Да, нет, но с мещанством сейчас глупо бороться, потому что оно... победила где-то в каких-то.
Оно исчезло как идея. Вот знаете, как Набоков боролся с пошлостью. Скажите мне теперь, вот можно мне словарное определение пошлости применительно к сегодняшнему миру? Я не знаю, что такое пошлость, я не знаю, что такое мещанство. Есть некоторые категории, которые просто исчезают. Ну, то есть там, не знаю, если мы читаем какой-нибудь роман, французский желательно роман 19 века, то там обязательно встречается категория субредка. Есть такой персонаж под названием субредка. И ты сказал субредка, и все читают
Понятно.
века все поняли. Вот найдите мне сегодня субредку. Нет больше субредок среди нас. Вот такого рода вещи, они имеют конечный срок годности.
Ну, субредка и пошлость это все-таки разные, конечно, какие-то там
А
понятия.
мне кажется, что во времена Набокова было примерно понятно, что попадает в эту категорию, а сегодня я не понимаю, что попадает в эту категорию, потому что уже, знаете, уже и леопардовый принт можно носить доброму человеку, например, мне. И что же, пошлость? Конечно, у меня полгардероба в леопардах. Очень люблю.
Нет, но пошлость это как бы все-таки, мне кажется, оно существует, потому что это нечто, что-то, ну вот как я определяю, это что-то, что уже повторяется настолько, что теряет, собственно, смысл.
Не знаю, потом мы смотрим на работы Энди Уорхола, которые относятся к категории поп-арт, и которые, в принципе, это пошлость, из которой стала высоким искусством.
Ну,
И,
пока.
соответственно, это тоже такой цикл, который, поди пойми, где у тебя заканчивается простая бесхитростная пошлость, а где начинается высокое искусство, стиль, стёк, обыгрывание этого. И мы же понимаем, что очень многое зависит от вложенного в это послание, от вложенной мысли, от вложенной эмоции. Есть бесхитростный леопард, который кажется нам пошлым, а есть леопард очень даже фэнси. Я ничуть не стыжусь.
Хитрый. Хитрый.
Да, это такой леопард, знаете, пост-пост, мета-мета.
Да, с хитрецой такой.
Да.
Да, ну и надо сказать, что действительно оно все проходит и становится кем-то другим, потому что те же самые слоники, но наверняка там было что-то еще, кроме слоников, но почему-то запомнились именно их как-то вот возвели. Ну ладно, сейчас я не буду.
Слоников на комоде. Если у меня нет этих слоников, то просто потому, что я не смогла их купить в хорошем качестве, потому что всякие мои бабушки извели их в порыве борьбы с мещанством. Так я бы себе поставила слоников на комод с наслаждением.
Тогда вы можете положить себе кружевные эти скатерочки и салфеточки. Вот.
У меня, конечно же, на даче лежали кружевные салфеточки и скатерочки. Очень их люблю. И на них стояла ваза с простыми полевыми цветами. Обожаю.
Пост-пост, мета-мета. Так, буду вас уже отпускать, потому что знаю, что дела у вас и все.
Дела у вас плохи, буквально звучало как начало фразы.
Нет, у нас у всех сейчас дела, это какой-то ужас.
У нас у
То
всех
есть...
дела не очень хорошо, давайте скажем правду.
Да, не у всех очень хорошо из нас дела. Я хотела бы, знаете, что очень хочу, я не всегда это к этому прибегаю, но вот в вашем случае мне очень хочется у вас попросить сейчас к своему вот тому подростку, которым вы были, вот, ну, как-то вот, что бы вы сказали бы той девочке?
Я бы ей сказала «расслабься». Единственное слово, которое я бы ей сказала, это «расслабься». Что от того, что ты перестанешь держать все под контролем, от того, что ты перестанешь всего бояться, от того, что ты перестанешь быть на стреме всегда, тебе будет только лучше. Вот единственное слово, которое я могла бы сказать той девочке, я боюсь, что она бы меня не услышала, но в целом это то, что я хотела бы ей сказать.
Я очень рада, что сейчас вы вполне себе преуспели в этом.
Расслабилась, наконец расслабилась.
Но если вы переживаете как-то по поводу этого возраста, то
Ничуть.
ничуть прекрасно. Потому что мы как-то все очень-очень поздно. Вот мне через 2 года будет уже 60, и как-то я не очень себя ощущаю на это. Я
Меня
даже думаю...
вообще этот вопрос не беспокоит. Последний раз, когда я испытала глубочайший кризис в силу возраста, это было 25-летие. Мне исполнилось 25 лет, у меня было ощущение, что пришла старость, и жизнь моя будет ровно такова, какова она есть сейчас, и никогда ничего уже не изменится. Это вот ты не сможешь двинуться и крикнуть, это есть, и это будет вечно, как писал поэт. Вот, ну,
Тогда мы еще и к той девочке обратимся, 25-летней, 5-летней, скажем, посмотри, посмотри, какая красотка тут сидит прекрасная, живет себе спокойно. Тут припевай. Все, спасибо вам большое, Галечка.
Спасибо большое, Таня. Ужасно рада была вас увидеть.
И
Всего
я.
доброго. До
Пока.
свидания.
Действительно, очень приятно видеть каких-то цветущих людей после того, как ты слышишь их довольно такие душераздирающие истории из жизни. И, конечно, хочется обратиться ко всем нашим внутренним детям и подросткам со словами «Счастья вам, женщины», во-первых. А во-вторых, что все, может быть, не будет прям хорошо, но точно будет лучше. До встречи через неделю.